В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Эту программу также можно смотреть на телеканале «Настоящее время». Только в первом полугодии 2016 года за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их прекурсоров, в России осуждено более 50 тысяч человек. Больше половины из них – молодежь. При этом, по мнению юристов, правозащитников и родственников осужденных, сотрудники российских правоохранительных органов, ответственных за контроль над оборотом наркотиков, работают неэффективно. Их отчетность, считают граждане, растет не за счет ликвидации крупных наркоторговцев и пресечения наркотрафика, а за счет провокаций, на которые попадаются только неопытные молодые люди, наркозависимые или, что бывает нередко, вовсе не причастные к потреблению или распространению наркотиков. Почему это происходит? Готовы ли судьи разбираться в подобных делах и насколько сложно в России добиться оправдания по наркостатье? Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это адвокат, ведущий аналитик по правам человека канадской правовой сети по ВИЧ СПИД Михаил Галиченко и правозащитник Велена Шор. Но прежде предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин. 10 декабря, в День защиты прав человека, он встретился с людьми, которые пришли на небольшую акцию у Словецкого камня в Москве, чтобы, собственно, возложить цветы к памятникам и таким образом помянуть права человека в России.
Незаконное осуждение именно по данной статье наркотических сейчас взяло повальную систему. То есть это идет уже, можно сказать, самый легкий момент, когда человек закрывается в тюрьму. Как здесь озвучила одна женщина, что, конечно, топор тяжелее подкинуть, наркотики гораздо проще.
Государственная программа по незаконному обороту наркотических средств содержит один единственный индикатор. Это привлечение ежегодно увеличивающейся российской молодежи по наркостатьям. То есть мы, налогоплательщики, платим деньги для того, чтобы не воспрепятствовали ввозу наркотиков в Российскую Федерацию, а просто для того, чтобы уничтожать российскую молодежь.
Мою дочь осудили на 8 лет колонии. Уголовное дело было сфабриковано по ложному доносу одной из наркоманок, которая была задержана сотрудниками полиции и указала на мою дочь, год практически с ней не общавшись и не видевшись, указала на нее как на распространителя наркотиков. Следствие не сделало ничего. Ни фото, ни видео, ни аудиоматериалов в деле нет. Дочь уже практически 3 года сидит в тюрьме. Все жалобы сбрасываются опять к тому, на кого мы жалуемся. И эта порочная карусель никак и не останавливается.
Очень много людей рассказывали и здесь, и в других местах, что просто-напросто людей ломают по этой ситуации, чтобы либо выкачать деньги, либо просто как ненужного человека закрыть. В итоге мы получаем что? Сломанные жизни, сломанные судьбы. Нация от этого теряет очень много. С возложением уже цветов в этот день скорби памяти, можно выразиться даже так, прав человека, защиты прав человека, подтолкнет не только непосредственно наших чиновников, правоохранителей, к тому, что закон надо исполнять.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии адвокат Михаил Галиченко и правозащитник Велена Шор. Мы говорим сегодня о так называемых народных статьях. Это статьи с 228 по 234 Уголовного кодекса Российской Федерации. Они предусматривают ответственность за участие в незаконном обороте наркотиков и сильнодействующих веществ. Собственно, по некоторым оценкам, до 70% тюремного населения в России состоит из людей, осужденных по этим уголовным статьям. И именно на это обращают, в частности, внимание родственники осужденных, правозащитники, адвокаты, которые говорят, что не может быть по определению в стране такого количества серьезных наркоторговцев, людей, которые занимаются сбытом наркотических и психотропных средств, чтобы вот выносить столько приговоров и столько людей осуждать по этой статье. Скажите, Михаил, с вашей точки зрения, чем объясняются вот эти репрессии, эта народность вот таких наркостатей? Неужели в России так много наркоманов, наркоторговцев?
Ну, во-первых, это идет еще из советских времен, когда такая сильнейшая стигма транслировалась от государства в общество, связанная с наркотиками, вот наркоманией. Даже предыдущий ролик, вот обратите внимание, этот комментарий, вот эта девица. Да, то есть, в принципе, если она наркозависимая, да, вот это девица. Но это, в принципе, такая оживающая стигма, если речь идет о наркотиках, наркоманах. Это всегда плохо, это такие чудовища, это с одной стороны. А с другой стороны, это такие главные столпы системы правосудия, адвокатура, экспертное сообщество и суды сами по себе, которые должны, по сути, защищать граждан от избытка правоохранительных репрессий, они сейчас совершенно не работают. Особенно, когда дело касается вот таких статей, как наркотические статьи, опять же, вследствие вот этой вот стигмы. То есть они чувствуют себя совершенно нормально, когда они видят, что они не защищают, но они же видят, что они не защищают тех, кого общество, в принципе, воспринимает чудовищами. Там слово «наркотики» имеет большое значение.
Но разве это в интересах государства, общества и правоохранительной системы в целом привлекать к ответственности людей вот по провокациям, по каким-то ложным доносам, по подброшенным, ну, из-за подброшенных каких-то препаратов? Если уж бороться с этой стигмой, с этим наркотрафиком, наркодельцами, тогда надо уже не вот этих мелких сбытчиков или наркоманов шевелить, а реально бороться с этой мафией наркотической. Почему это не происходит, с вашей точки зрения, Велена?
Ну, я считаю, что, сталкиваясь с делами на практике, которые вот проходят, я считаю все-таки, что это, скорее всего, правоохранительные органы, которые занимаются задержанием, подбросом и так далее, да, вот провокации, там, и ОРМ. Скорее всего, наверное, это у них их личная какая-то выгода. Это какой-то, может быть, заказ, какая-то выгода роста по службе, карьерный рост и так далее. Скорее всего, эти дела дальше выше не уходят. То есть это не то, что ну, там, борьба с наркобизнесом на уровне там, высокой политики. Нет. У нас закрывают именно обычных людей, школьников, студентов.
Около 1500 подростков за первое полугодие 2000, ну вот буквально несовершеннолетних за первое полугодие 2016 года приговорено по данным судебного департамента. А скажите, Елена, вы вообще как вы-то оказались? Ну, Михаил адвокат и давно занимается подобными вещами. Как вы оказались в этой сфере? Почему вас вдруг заинтересовала судьба людей?
Это не потому, что я употребляю наркотики или у меня какое-то есть там желание, да? Это именно потому, что у меня точно таким же образом осудили дочь. Да, то есть это то же самое. У нас, в принципе, с помощью наркотиков отняли бизнес.
Ну, расскажите чуть подробнее вашу
историю. Чуть подробнее. Дело очень большое, очень сложное. Вот подробнее рассказывать, наверное, не буду. Это не получится, потому что это очень много времени займет. А вкратце это выглядит так, что дочь предприниматель имеет свой небольшой магазин. Она заказывает интернет-сайт для своего магазина и встречается с рекламным агентом. Как бы последняя встреча для того, чтобы подытожить все в итоге. То есть концепция сайта создана, надо кому-то заплатить деньги, получить документы, озвученный новый ассортимент. Они встречаются в метро. И вот в момент, когда они встречаются в метро, происходит передача накладных по ассортименту, и молодой человек, именно этот рекламный агент, отдает ей карточку Альфа-банка для того, чтобы она переписала номер, куда переводить деньги. К ним подходят три молодых, красивых, здоровых парня, которые в гражданской одежде. Нет? Гражданской, да, они показывают удостоверение, но это, как обычно, делается там с расстояния. Вот, и просят пройти. Так как моя дочь не жила в этой стране, и у нее просто отсутствовало вот это ощущение какой-то опасности, потому что...
То есть она не гражданка России?
У нее двойное гражданство.
А два гражданства.
Да. Угу. Вот. Но у нее никогда не было какого-то предвзятого отношения, она не боялась, скажем так. Она спокойно проходит, мало ли какая-то помощь, еще что-то. Вот они проходят. В итоге оттуда она уже не выходит. То есть вот как она вошла в метро, так она до сих пор у меня в СИЗО. И вот только на днях у нас прозвучал приговор. Сначала прокурор просил 15 лет, потом это было первой инстанции 13 лет. Ну и в итоге апелляция снизила нам до 8. Хотя все радовались, честно скажу, потому что это тоже не каждый как бы снижает, да, настолько в апелляционной инстанции. Вот мне не радостно, потому что мы как бы, я не понимаю, как можно невиновного осудить в принципе.
А что случилось? Подбросили наркотики?
Да. То есть у мальчика было с собой что-то, курительная смесь. Значит, он показал на мою дочку, что она продавец, разделили, положили. Ну, в общем, вот такая ситуация. Но самое парадоксальное в том, что и наркотика у нас не оказалось, потому что уже в заседании, когда было судебное заседание, был на допрос вызван у нас эксперт ЭКЦ, он признал свою ошибку, что это не является производным наркотического средства. А суд, приговор все равно состоялся.
И отменить вы его сейчас не можете?
Ну, у нас еще есть кассационное, есть еще Верховный суд. Как бы, естественно, что мы будем пытаться это сделать, но я не знаю, насколько все это возможно.
И правильно я понимаю, что вот после этой истории вы стали искать таких же товарищей по несчастью?
Да, да, совершенно точно. И у меня их, к большому великому сожалению, много. Потому что сейчас я уже сама как правозащитник и могу защищать. Вот. И полтора года я потратила именно на изучение этой проблемы, на изучение УК, УПК и вообще вот, выступая в судах. И столкнулась с тем, что действительно наркотики подбросить гораздо проще, чем топор. Поэтому обвинить по статьям 228 проще, чем по 105.
Но вот судя по тому, что Велена нам рассказала уже, здесь-то даже ничего не подбрасывали. Здесь был некий молодой человек, у которого была какая-то смесь, которая оказалась там курительной, не курительной, которая потом даже оказалась, что не содержит запрещенных веществ, но человека все равно приговорили к 8 годам лишения свободы. Что это? Как это происходит? Вот где был сбой? Можно ли это было остановить? Или с таким же успехом любой человек может зайти в метро и уже не выйти?
Ну, дело Елены по степени абсурда, конечно, серьезно превышает многие подобные дела. Но подброс все-таки у нее там был. Там ее дочери все-таки потом в сумку-то положили наркотик. Именно как раз для того, чтобы сделать вот этот идеальный сбыт.
Покупатель-продавец.
Да, покупатель-продавец. Якобы вот в метро там они встречались, потом дочь Елены якобы получила какое-то вознаграждение, видимо, а часть якобы наркотика, которую она передала, то она осталась у этого покупателя, а другая часть, которую, видимо, она планировала еще в будущем кому-то сдать, якобы у нее осталась. Такой идеальный получился сценарий, который вот вдруг внезапно упал в руки оперативникам из линейного там управления.
Ну, на самом
деле. На транспорте, да. Но есть же и другие истории, когда речь идет о том, что людей, если не буквально провоцируют, хотя провокации и согласно разъяснениям пленума Верховного суда Российской Федерации, и, по-моему, даже были постановления Конституционного суда на этот счет, что недопустимы незаконные провокации, да, тем не менее, людей где-то ловят у каких-то якобы закладок, когда они даже ничего не забирают, их вообще не имея. Ну, то есть человек шел на ровном месте, у него были с собой деньги, не было ничего. И его за это в итоге отправляют на какие-то приличные сроки, от 4 лет, по-моему.
Ну, часто бывает так, что потребители наркотиков показывают просто на своих коллег, скажем так, на тех, с кем они вместе употребляют, просто вот как на лицо, которое может помочь в сбыте. Бывают дела, которые этим и заканчиваются. То есть просто на основании показаний человека, другого человека осуждают. Там просто делается такая хитрая операция, что якобы вот этот человек, который показывает, он якобы при этом добровольно выдает то, что он якобы приобрел. И поэтому, в принципе, попасть, не надо вот иллюзий, сейчас я скажу, попасть под наркостатью может любой. Неважно, вы там профессор, или вы там кандидат медицинских наук.
Даже адвокат.
У нас даже есть адвокаты с 9 килограммами кокаина в багажнике, да, а потом нашли, что к этому кокаину были бирки, что это доказательство, да.
Хранящиеся
в отделах полиции, да. Подкинули ему, в общем-то.
Забыли бирки снять.
Забыли просто бирки снять, совершенно верно, да. Ну и, в общем-то, дел-то много. Я это к тому, что у нас в обществе только сейчас начинается более-менее такое, просыпается общество, начинает, потому что репрессии стали касаться молодых людей, у которых успешные родители.
На самом деле, те, у кого неуспешные родители, тоже касается, потому что есть категория таких, вот у меня дел, а есть категория, там, действительно, мама-папа-бизнесмены. На самом деле, самое обидное в этой ситуации то, что дети, вот наши дети, да, они лишаются семей, дети остаются без пап, без мам, или кто-то не успел вообще еще, извините, родить, а тебя сажают на 10-15 лет, или там даже 8, да, вот как в нашем варианте. Я не думаю, что дочь, придя оттуда, останется здоровой, потому что она попадает все равно как бы, да, в закрытое какое-то пространство с другими людьми. А потом, если учитывать, что сидят не только невиновные, все-таки есть же у нас какие-то виновные, действительно наркоупотребляющие, наркозависимые, и, скорее всего, которых надо лечить, а не сажать, а дочь будет находиться вместе с ними. Я, например, за свою дочь очень переживаю в этом плане, что семьи не будет, детей не будет, и вот таких очень много. А кто у нас выйдет через 10 лет из тюрьмы?
А почему сразу, почему так редко суды применяют санкции, не связанные с реальным лишением свободы? Вот по той же статистике, которую недавно опубликовал Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации, по-моему, около 21 тысячи человек вот из этих 50 приговорены к реальным срокам лишения свободы. И сроки там, в общем, достаточно приличные. Для чего это делается?
Ну, во-первых, потому что за все время существования этих статей они всегда относились к тяжким, особо тяжким. Почему, кстати, и полиция даже после реформы и показатели служебные изменились, так называемая палочная система, там Нургалиев сначала с ней боролся, сейчас вот Колокольцев продолжает, она действительно изменилась, но по тяжким и особо тяжким статистика ведется. А как раз наркопреступления, они там как раз в большинстве своем это тяжкие, особо тяжкие. А по тяжким и особо тяжким там и сроки соответствующие, там и 10, и 15, и 20.
Ну, там же зависит от размера, который вот якобы нашли, да, присутствовал наркотик. И плюс у нас у всех эти статьи идут через 30-е покушение. А покушение, оно как бы...
Покушение на сбыт?
На сбыт, да. То есть у тебя есть сбыт, а есть покушение еще на сбыт. А в совокупности у тебя получается приговор, естественно, вот там от 10, от 15.
А вот давайте попросим сейчас Михаила объяснить, как адвоката, что это вообще так, что значит покушение? Это мысли преступления? Это значит, вот сидел человек там и подумал, а не...
Покуситься ли мне?
Да. А не вырастить ли мне у себя дома какое-нибудь растение запрещенное? И не продать ли мне его? При этом он не вырастил растение. Не продал его вообще никому.
Он только подумал.
Да, он только подумал об этом. Вот за это могут посадить?
Нет, это не так работает. И пока.
Да.
Я надеюсь, да, что и вообще никогда не заработает вот так. Но самый вот типичный пример, это если следовать, допустим, разъяснениям Верховного суда, ну и дела соответствующие. Это вот если, к примеру, сбытчик, вот он хочет сбыть.
То есть у него есть какое-то запрещенное вещество.
Вот он приобретает или изготавливает и хранит. Еще не осуществил до конца свой преступный замысел, он пока хранит, но сбыт еще...
Подготовил.
Вот он все да. готово, все готово для того, чтобы сбывать. Даже весы там развесить, все, что нужно. Даже он, может, расфасовал там по каким-то пакетикам и прочее. Все готово, но сам по себе вот сбыт, конечная стадия, она еще не произведена. Вот в этом случае будет у него покушение на сбыт.
Так, но это же нужно каким-то образом доказывать, ведь человек в этой ситуации, предположим, что он действительно занимается всякими этими неблаговидными вещами, может сказать, я это делаю для себя. И, соответственно, тогда речь будет идти о хранении, а если мы говорим о хранении наркотиков и там запрещенных каких-то препаратов, то там и санкции меньше, чем вот сбыт.
Ну, через 30-ю санкции будут меньше, если у него 30-й, он не довел
до... 30-й
это вот статья, да. Есть оконченное преступление, когда задуманное доведено до конца. А есть вот эта 30-я статья, это так называемое неоконченное преступление, да, там покушение в том числе. И вот там умысел не доведен до конца по независимым от лица обстоятельствам. Вот в этой ситуации как раз срок будет меньше, и там законом это регулируется. Но доказывать-то как раз это проще. Ну, например, хранение с целью сбыта, да, или покушение на сбыт, да, там очень тонкая грань. И там, допустим, не нужно доказывать сам факт сбыта, можно доказывать только, ну вот, например, в самом постановлении пленума там, допустим, разъясняется, какие фактические обстоятельства могут свидетельствовать о том, что человек хранит с целью сбыта. У него, допустим, несколько пакетиков, расфасовка соответствующая, и это свидетельствует о том, что вот он хранит не для себя, у него будет хранение с целью сбыта, да, а если человек, или человек, допустим, не употребляет, а при этом хранит, да плюс еще вот это расфасованное, да? То есть вот так.
Понятно. На самом деле, там еще зависит от количества расфасованного. Потому что вот я могу привести
сколько
пример.
Сколько вешать в граммах, да?
Да, пример как раз вот из наших дел, да, как бы, когда вот у нас молодой человек приготовил для себя, он, в общем-то, признался в том, что он употребляет, он делает все для себя, но он как раз приготовил, там на 3 месяца вперед, да, его задерживают именно в этот момент. И получается, что вес, который у него обнаруживают, идет через 30-ю. Потому что ему надо чуть-чуть, а остальное для чего?
Понятно.
И доказать, что это не для этого, это невозможно.
То есть в данном случае презумпция невиновности вообще не работает?
Ну, по наркостатьям презумпция невиновности, презумпция малозначительности преступления, вот это 14-я статья, это такие по наркостатьям те, ну, назовем их так, предохранители, которые в УК перечислены, в том числе 14-я статья, малозначительность совершенного правонарушения, деяния, так скажем, вот по наркостатьям она точно не работает. Нужно же еще понимать, что вот сбыт, он в принципе может быть за любое количество, по первой части, за молекулу. Вы можете сесть за молекулу, если будет доказано. Но я сейчас утрирую, конечно.
От 4 лет?
Там есть.
Сбыт нет.
Я не помню, санкции, конечно, больше, да, но по первой части санкции, по-моему, до 8. Вот. Да. Да. И вы можете там до значительного. Вот размер до значительного. Но если брать героин, то это до 0,5 грамма.
Вот задумайтесь, сколько это. Ну, это даже не ощутить.
Нет, 0,5 можно ощутить, потому что обычно же это не чистый героин, да, 0,5 там в смеси. Но это не...
А это отдельная тема.
Да, это уже отдельная тема. Но смысл в том, что вот теоретически можно сесть за намного меньшее количество. Ну вот мы, допустим, вот по Зелениной делу, да.
Это
вот эксперты привлекают, если мы экспертов будем касаться, можем подробно разобрать, что вот кандидат химических наук, там она дала даже не заключение, она подготовила научное письмо, которое просто разъясняло адвокату по просьбе адвоката.
А это не та ли эксперт, который участвовал в так называемом деле
маковое дело,
вот, где, да, всю семью посадили за то, что
там
они булочки.
Полухина, по-моему,
вот,
да?
Ее Полухина, да. Полухина. Вот ее сейчас судят вместе с другой, с такой же семьей Шиловых, и там еще несколько человек. Вот она, ну, наверное, один из тех немногих специалистов-ученых, которые осмелились по просьбе адвоката, да, она тогда и не думала ни о чем, она просто вот этически выполняла свою роль ученого. Вот если вы ученый, к вам адвокат обратился и сказал, там, Марьяна, пожалуйста, разъясните, вот как вот это работает с научной точки зрения.
И она разъяснила.
Она разъяснила, и причем обращение-то было к ее руководителю. Ее руководитель поручил этой Зелениной, как ученому, подготовить письмо. Зеленина подготовила письмо, руководитель его подписал. Письмо ушло в адвокату. А ФСКН...
Адвокат представил его в суде.
Ну, адвокат там начал еще на досудебных стадиях, там в ходе предварительного следствия пытаться защищаться. Адвокат вообще-то обязан действовать, исходя из интересов своего обвиняемого, и защищать его, да, добросовестно.
Конечно.
И квалифицированно. Ну вот адвокат это и делал. А ФСКН это не понравилось, потому что Зеленина была единственным на тот момент ученым, кто вот осмелился. Да она, в общем-то, и не воспринимала это тогда как некий такой смелый поступок.
Гражданский.
Да, она просто ученый, да. Сделала. Да, ученый
так,
просто
и что
сделал.
С ней теперь?
Все, да? Ее сейчас привлекают как человека, который пособничал организованному преступному сообществу.
По продаже мака.
Да, вот, которая продавала якобы вот этот вот наркотические средства, закамуфлировав эти наркотические средства под 52 тонны мака, семян мака.
Слушайте, ну это же вообще абсурд.
И вот так есть. Таких... Это надо называть вещи своими именами, это абсурд.
И таких абсурдных ситуаций, я так понимаю, немало.
Вы понимаете, у нас есть, ну, я коснусь производных, потому что я с ним больше работаю. Вот когда это марихуана, это понятно. Когда это гашиш, это понятно. Даже когда мак, это понятно, потому что есть маковая солома, как бы есть вот этот мак. Тоже можно как-то разделить и разобрать, где что. Но когда это производные, о которых нет определения в принципе, что такое производное, вот это вот непонятно никому. То есть у нас есть постановление за подписью правительства Москвы, да? За
подписью России.
Да, здесь, номер 681, где есть пункт 6, который гласит о том, что должно быть для того, чтобы признать производным от наркотического средства, должно есть правило отнесения. И вот это правило, оно должно соблюдаться. То есть там формальное замещение различных групп, и дальше идет суммарное количество атомов углерода. Так вот, для того, чтобы найденное у нас вещество, вот если нас тут нашли, было наркотиком, то количество суммарное углеродов в этом нашем веществе, оно должно быть или равно, или меньше, чем количество атомов суммарное углерода в том наркотике, к которому как бы мы относимся. Обычно все-таки это пытаются сделать к списку номер один, потому что это...
Что такое список номер один? Подождите, он начинает на птичьем языке говорить.
Значит, у нас есть несколько списков по вредности наркотика, скажем так. Да?
Вот список номер один, это, судя по всему, самый вредный.
Да, это самый вредный и самый, в общем...
Так, и что с этими вот производными атомами?
Вот, и у нас получается, что у нас есть группа наркотиков, которая прописана вот в списке номер один. Это самые вредные, в общем, да, самые, по которым большие сроки у нас. И пишется там так, ну, пример привожу, допустим, там трибутамаил чего-то, запятая, там, и его производные. И вот любое вещество, которое найдут, тот же табак в сигаретах, можно посчитать как курительная смесь и как производная от наркотического средства. То есть делается экспертиза, и дальше считается вот эти атомы углерода. Ну, соответственно, должны быть пики, там все вот это хроматографы.
Вы еще и химиком успели стать, да, за это время?
А тут куда деваться-то? Тут уже вот оно все. Так вот в нашем случае, у дочери, там вот это как раз производная, которая... По правилам отнесения нельзя было признать наркотиком. У нас атомов углерода больше на 13 штук, и эксперт это как раз судья и признал. Но это мы докопались.
Так, эксперт это признал в суде, да. А суд снизил с 13 лет до 8, да? Он да, не извинил, не назначил.
Он не по этому основанию, да. По основанию то, что у нас нет наркотика, нам ничего не снижали.
А почему вам снизили?
Ну, вот это сложно понять пока.
Ну, это вообще-то такая довольно распространенная практика, когда судьи, к большому сожалению, сами себя лишили свободы усмотрения. Так медленно.
Они понимали, что там...
В итоге сейчас судебная система работает так, что количество оправдательных приговоров совершенно минимальное. И вот это количество оправдательных приговоров минимально именно из-за того, что судьи не хотят оправдывать, даже в том случае, если они видят, что дело ну, не просто шито белыми нитками, как вот в этом случае, а оно вообще нет его, дела-то нет уголовного, правильно? Потому что нет наркотического средства, психотропного вещества, аналога или производного, там его нет. Тогда судьи, единственное, что они могут делать, они могут либо плавать внутри санкций, санкции-то у нас от, до, соответственно, и они могут ниже низшего давать. И вот они пытаются в рамках вот этих вот принятых, это же нигде не написано, это так сложилась практика, вот они в рамках вот этих вот плавающих санкций, они пытаются как-то смягчить ситуацию.
Главное, чтобы не оправдать.
А почему не оправдать? Это все из-за вот той самой наркотической стигмы? Или из-за того, что в принципе в России выносится какое-то ничтожно маленькое количество оправдательных приговоров? Или они боятся, что их признают вот как эксперта, да, тоже участником этой преступной группировки по распространению наркотиков? Чего они боятся-то в этом случае?
Ну, во-первых, есть уже такая сложившаяся корпоративная, видимо, этика. Судит кто? Это же бывшие прокуроры, следователи. Вы назовите мне судей бывших адвокатов. Да? Не скажу, что их совсем нет, да, но если они и есть, то это бывшие следователи-прокуроры, которые прошли через адвокатуру. Да?
Ну, по последним исследованиям, кстати, большая часть судей сейчас это не бывшие следователи и прокуроры,
секретари.
А это бывшие секретари
еще хуже.
И помощники
это еще хуже,
судей.
Да. Смысл в том, что я не говорю, что они не квалифицированы, боже упаси, да, я сейчас не хочу говорить там всех под одну гребенку, да, но я говорю о том, что сама по себе вот эта этика профессиональная, что если к вам приехало уголовное дело, которое прошло через прокурора, соответственно, с обвинительным заключением, которое прокурор утвердил. Если оно пришло в суд, вот судебная система считает, что значит, это уголовное дело прошло то необходимое сито, которое уже вот делает его непригодным для оправдательного приговора. Вот так получилось. Я не говорю, что эта система правильная. Она просто вот как есть, я вам ее говорю.
Ну, понятно. Дело непригодное, а человек ни за что, ни про что отправился в колонию там на 13 лет. И все, и привет.
Совершенно верно.
Ну, а зачем? Мне никак не укладывается в голове, для чего плодить нужно тюремное население. Но, с другой стороны, может быть, можно попробовать, раз вы говорите, что когда дело уже в суде, значит, можно попробовать не довести его до суда просто. То есть его убить, что называется, в зародыше, на вот самой начальной стадии, когда идет еще проверка, так называемая, доследственная, насколько это реально и может ли здесь... А помочь, ну, в том числе и квалифицированный защитник, адвокат?
Конечно, помочь может. Опять-таки, если в нашем варианте Мы должны были бы узнать сразу о том, что дочь задержали. Мы узнали на третьи сутки. Мы писали заявление о пропаже человека. Если бы не было адвоката знакомого следователя, который пришел по назначению по 51-й статье и подписал документы вместо моей дочери. То есть, понимаете, вот фабрикация уголовного дела, она происходит с первой минуты.
Важно отметить, просто люди, которые нас смотрят и слушают, не знают об этом, что вот тот адвокат, который на первоначальном этапе представлял якобы интересы вашей дочери, в настоящий момент времени лишен статуса адвоката вот как раз за подобные нарушения.
Да, это нарушение права на защиту, оно у нас признано адвокатской палатой города Москвы. Вот, и в принципе, как бы, ну, опять-таки, я не знаю, скольким людям удается доказать и лишить адвоката, который ненадлежаще выполнял свои профессиональные...
Но даже это не остановило следователя. Нет. Смотрите, они же знают о том, что было нарушено процессуальное очень важное право на защиту, что даже уже здесь нужно задуматься, а стоит ли в принципе обвинительное заключение отправлять куда-то там на утверждение прокурору, тем более в суд. Почему не остановилось?
Да, понимаете, проблема в том, что адвокат работает вместе со следователем. Вместе.
Следователь звонит. Мы с Тамарой ходим парой.
Да, следователь звонит адвокату, адвокат приезжает по вызову. Он приходит и подписывает те документы, которые, в принципе, дочь даже не видела. Потом стражное дело в суде, когда берут под стражу, опять-таки берут под стражу на основании справки об исследовании, где уже написано изначально то наркотическое средство, к которому потом должен прийти эксперт. Изначально, да, то есть если эксперт после заключения экспертизы масс-одновичества, которое не является наркотическим, и дальше объяснение, как мы его делаем производным от наркотика, то вот в исследовательской справке там нет нашего вещества, там сразу тот наркотик написан, который должен быть найден.
Как бы.
То есть все
это
сделано для того...
Это отработанная система. Слушайте, но вы сейчас заявляете... Вот вы фактически сейчас заявляете о преступлении.
Я об этом не сейчас заявляю, я об этом заявил полтора года назад.
И что? Что сейчас вот с этим следователем, который...
Работает.
Вел ваше дело. Что с вашим заявлением о возбуждении уголовного дела?
Идет проверка.
А чего проверяют? Сколько уже проверяют?
Проверяют давно, потому что у нас, в общем... Все это ходит по кругу. Для того, чтобы проверку действительно начать, как говорят, надо пройти не один круг. Нужно получить много отписок, только после этого ты имеешь право поменять подследственность этой проверки. У нас проверка все время приходит в одно и то же место, где следователь, которого мы обвиняем в преступлении, сидит в одной комнате, а в соседней исполнитель по нашей проверке. Они знакомы там 20 лет, 25 лет вместе работают. И вот получается, что там конфликт.
Уже нет оснований для возбуждения уголовного дела, да?
Даже если, может быть, оснований есть, вот эта волокита... Это бюрократия, которая есть. Даже если видят вот эти основания, они, как правило, пытаются дождаться какого-то апелляционного решения, чтобы приговор вступил в законную силу.
А, приговор вступил, они говорят, ну, послушайте.
Да, а теперь суд все решил, потому
что... Какое тут преступление следователей, если вот суд вынес приговор, приговор вступил в законную силу. Судьи же, они же не мы, они же разобрались.
Они независимые, как бы все решают, внутренние убеждения у судей вот...
А насколько вообще реально и легко ли возбудить уголовное дело против недобросовестного следователя, который вот таким образом фабрикует буквально доказательства?
Ну, если брать дела о наркотиках, то это практически нереально. Там, если и есть дела, связанные вот с привлечением следователя, вообще сотрудников правоохранительных органов к подобного рода, к ответственности по подобного рода преступлениям, то, как правило, они сначала связаны с какой-то такой более очевидной коррупционной деятельностью, а потом там навинчивается еще и дополнительная фабрикация по уголовным делам. То есть вот так вот, чтобы, допустим, был привлечен следователь там, или другой сотрудник правоохранительных органов за то, что он фабриковал дела. Вот был такой Бортников, или Борников, я уже не помню теперь фамилии, из Новосибирска. Вот, там многие люди в Новосибирске говорили о том, что человек занимается там, либо крышеванием наркобизнеса, либо просто фабрикованием дел для того, чтобы там, как-то достигать ложно понятого интереса службы. Но сигналы были несколько лет. Человек просто незаконно привлекал к ответственности людей. Дела шли в суд, суд это все одобрял. До тех пор, пока просто уже очевидно не стало, он уже обнаглел до такой степени, что там уже терпеть не было возможности.
Или кому-то помешал.
Да. Или кому-то помешал. Но смысл в том, что там была просто очевидная преступная деятельность. А уже потом, вот фабрикация уголовного
дела. Так, его привлекли к ответственности.
Да, его привлекли к ответственности. Но
там, а что стало с теми людьми, которых посадили по возбужденным им уголовным делам? Пересмотрели,
да,
эти дела?
Это вот хороший вопрос. Такая же ситуация в Казани, допустим. Да, вот один из моих подзащитных, к примеру, Денис Матвеев. У него люди, которые против него дела возбуждали, вели расследование, там некоторые из них были привлечены в дальнейшем к уголовной ответственности. В том числе за действия, связанные вот с фабрикацией уголовных дел. Но суды у нас так к этому примерно относятся, что не доказано, что фабрикация уголовных дел проводилась именно по вот этому уголовному делу. Она там проводилась, да, но по другим уголовным делам.
Понятно.
Вот. Соответственно, если даже в отношении этого следователя-дознавателя вынесен приговор о том, что он там фабриковал
дела, и приговор вступил в законную силу,
совершенно верно, то это не автоматически не обваливает все те процессы.
То есть это не является соседних камер.
Да,
это не является основанием для того, чтобы по вновь открывшимся обстоятельствам пересмотреть дело.
Знаете,
Господи, как страшно жить. Слушайте, страшно. Я, конечно, себе представляла, что какое-то невероятное число уголовных дел, связанных с наркотиком в России. Но что все настолько плохо, это вот правда страшно. И что делать в этой ситуации?
Ну, во-первых, надо повышать как-то гражданскую активность в плане и внимательности, активности, и вот ходить с зашитыми карманами, как говорят мои адвокаты. Потому что реально люди бояться начинают.
Ну, если там речь идет о молекулах, то какие зашитые карманы вам?
Зашитые карманы положены, ботинки,
да, в штаб, да. Есть же такие варианты, когда там и в носки, да. то есть такое было на практике. Что делать?
Я знаю, вы собираете подписи на сайте петиции,
да,
Change.org.
Это как раз касается гражданской активности. У нас есть петиция, которую подписало уже очень большое количество человек.
А как она называется? Как найти эту петицию?
«Свобода невинно осужденным в защиту против беспредела».
А что вы там?
Значит, там
просите?
У нас список людей, дела которых мы просмотрели, ну, как мы просмотрели, правозащитники, которые сфабрикованные дела, там не все наркотики, есть у нас и по другим статьям сфабрикованные дела. Вот, и мы написали обращение, значит, в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет, ну, соответственно, главным. Вот, и все родители или там мужья, жены, кто защищает, они подписались под этой петицией. На самом деле,
что вы просите?
Мы просим провести тщательные проверки по этим делам. Нам не надо оправдывать просто так, потому что действительно, ну, кто-то виновен, кто-то нет. Да, как бы это понятно, что никто не сделает. Нам нужно провести проверку, чтобы просто у кого-то появилось элементарное желание открыть дело и посмотреть, насколько правомерно ли оно возбуждено. То есть с самого начала. Потому что, как правило, я говорю, все нарушения, они проходят на стадии задержания еще.
Ну, а может быть, есть какой-то менее длинный, долгий путь, чем проверка всех вот этих дел, если предположить, что там, по некоторым оценкам, до 35% людей, отбывающих наказание, в настоящий момент времени осуждены неправосудно, да?
Ну, как считать, там то каждый пятый, то каждый шестой, то каждый третий, в зависимости,
да,
от того, что, да, в зависимости от того, что вы, какие статьи вы
в эту
группу, да, причисляете, там, либо хищения, которые связаны с тем же самым оборотом наркотиков, допустим, наркозависимые совершают хищение в связи с тем, что им необходим финансировать свою зависимость. Но, на мой взгляд, первая мера, которую нужно сделать, просто чтобы вот сейчас не ждать, ясно уже, мы довольно большое количество задокументировали нарушений со стороны вот бывшего ФСКН, который свидетельствует о том, что, я не побоюсь вот сказать, большинство из тех, кто сидит по 228-234, находятся там не за то, что они совершали, не за те тяжкие преступления, которые, может быть, некоторые из них совершали в связи со своей зависимостью, некоторые по наивности просто туда попали. Те сроки, которые им назначили, совершенно не соответствуют там общественной опасности совершенных правонарушений. В итоге амнистия сейчас.
То есть вы считаете, что должна быть амнистия?
И это должно быть и параллельно. Просто мы знаем, что там в местах лишения свободы по этим статьям находится большое количество людей, которых там быть не должно. Амнистия должна быть проведена. Это первое. И параллельно этому необходимо, я, в принципе, абсолютно поддерживаю вот тот посыл, что необходимо провести проверку, но в дополнение к вот этому общему посылу, да, если говорить о таких более глубоких реформах, даже вот, допустим, попытка вернуться в 2004 год, когда была привязка к гневным дозам, гневным разовым дозам, так называемым, да, тогда 40 тысяч человек из мест лишения свободы освободились. Плюс, допустим, если провести экспертную оценку, экспертную, я имею в виду юристы и там криминологи, да, и потерпевшие, естественно, от вот этого произвола, если бы была возможность создать некую комиссию, которая бы оценила ущерб вот этой деятельности, и, соответственно, были сделаны выводы о том, как нужно регулировать деятельность адвокатов по назначению, которые должны защищать, а не заниматься профанацией, а очень часто, как раз предавая своих клиентов, способствовать вот этой вот репрессивной машине, да, подмазывать, грубо говоря, там эти винтики, благодаря которым машина работает без скрипа. Второе – это провести очень тщательную оценку экспертной деятельности, потому что экспертные учреждения, там эксперты, они тоже действуют в соответствии с высокими этическими принципами, то, что они делают, это незаконно, если не преступно вообще. Да? То те экспертные заключения, которые многие из них штампуют, это просто не поддается оценке.
Но нет же уголовных дел, возбужденных в отношении таких экспертов, зато есть уголовные дела, которые возбуждены против эксперта, решившей перейти.
Что касается вопроса перейти. О том, легко ли возбудить уголовное дело. Вот если у нас сейчас дочь потеряла бизнес, это вот параллельно, да, все происходит. Вот тут я не могу возбудить уголовное дело на ее партнера. То есть у меня есть 3 отказа о возбуждении и 3 отмены отказа прокуратурой. И никак, и вот и не туда, и не сюда. Тут все было просто. Возбудили, мне тяжело, наоборот, доказать, что да, мы невиновны. То есть возбудить сейчас уголовное дело против преступления следователя. Тяжело. Там я не могу доказать, что у нас отняли этот магазин и виноват, ну, как бы, да, потому что есть там признаки 159-й.
Мошенничество.
Да, мошенничество. Не могу, как бы, доказать. То есть там тоже тяжело. Это вот, ну, на самом деле, мне еще, знаете, что кажется, в принципе, что у нас должны быть какие-то школы, вот как школа правозащитников, да, вот такого плана, которые, может быть, даже это в школах надо, вот в средних школах. Человек должен понимать, какие у него права, как защищаться. У нас очень многие этого не знают.
Но есть курс обществознания. Теоретически они должны понимать, как защищаться.
Закончив школу в таком возрасте, например, совершенно не представляла, что она может оказаться вот в таких местах. И, наверное, первые действия ее были неправильные. То есть не надо было ходить куда-то вместе и там пытаться помочь, что-то такое.
Ну, это, да, это вопрос об общей правовой культуре, конечно. Да, но, да, с другой стороны, судя по тому, что вы тут мне все рассказали, даже если ты будешь 3-жды знаток, гением, доктор юридических наук, профессор, не знаю, прокурор в отставке, там, судья в отставке, еще, ну, судьям, наверное, проще, тебя тоже, если захотят привлечь по наркотической статье, то уж точно привлекут, и ничего ты с этим не сделаешь. Вот вы, Михаил, сказали об амнистии. Много лет уже говорили о необходимости амнистировать людей, приговоренных вот по этим так называемым наркотическим статьям. Но этого не происходит, потому что это всегда упирается в одно и то же. И президент же это объяснял. И кстати, мошенничество, и все бизнес-статьи экономические тоже упираются в одно. В определение тяжкие преступления, да, и особо тяжкие. И Путину как-то сказали, что Владимир Владимирович, вот когда готовили большую, давайте освободим там, ну вот, людей, они же никого не убивали, не резали, не грабили, все живы-здоровы. Давайте, он говорит, ну как же, ну это у них же ведь тяжкие статьи. А тяжкие, это чтобы понимать, это от 5 лет, если санкция по этой статье, прописанной в законе, от 5 лет и выше. А если от 8, да, или от 10?
Нет, это, там, от 5 до 10 это будет, да, тяжкое, свыше 10, 10
это уже особо тяжкое. Да. И все, так может, надо закон переписать?
Ну, я говорю о немедленных мерах, понимаете, пока будет Дума переписывать закон, пока все это дело будет, опять перепишут они закон, но, допустим, у нас есть серьезный риск того, что переписывая закон, если эта деятельность не будет проведена действительно взвешенно, с привлечением соответствующих экспертов, то будет все сделано топорно. Ну, может быть, не хуже, может быть, сделают. То есть важно не упустить будет момент. Допустим, вот завтра президент дает поручение провести глубокую реформу наркополитики. И она назрела. То, что сделал ФСКН за 13 лет, нужно срочно менять. Это,
ну, для начала расформировали этот ФСКН.
Ну, это совершенно пока...
Ну, политика-то осталась.
Да, пока, да. Пока ничего. И ГАК этот тоже самое остался, и все те законы,
размеры,
которые ФСКН...
Таблицы.
Да, ну, они и были и до ФСКН. Принципы те же самые, которые с советских времен были, они так и остались. Ничего не изменилось. Да. И вот срочные меры, которые нужно предпринять, чтобы хотя бы люди, которые сейчас находятся в местах лишения свободы, которые не должны там находиться, чтобы они вышли, нужна широкомасштабная амнистия по этим статьям.
Но все равно особо тяжкие не попадут. Вот тут, наверное, нужно как раз и пересматривать.
Или писать в амнистии, прописывать конкретные статьи.
Проверка вот этих дел должна быть. Тогда квалификация будет опускаться. Тогда с особо тяжкого будет уходить на другое.
Вы же понимаете, что этого никто не будет делать. Я имею в виду амнистировать наркоманов в кавычках, да, людей, которые за наркостатьи сидят, потому что это не популярная мера. Но вы представляете, в новостях, там на центральных каналах сообщат, наркоманы президент России подписал, Дума приняла амнистию о людях, осужденных по наркостатьям. И все скажут, да они что, с ума сошли, наркоманов сейчас? Вот это все та же самая стигма, о которой вы говорите.
Но я думаю, то, как какие масштабы сейчас эта деятельность приняла, уже большинство представителей нашей общественности уже в принципе понимают, что это не
наркоман.
Правоохранительная деятельность, что это профанация. Еще раз хочу подчеркнуть, вот я как раз больше защищаю людей, которые живут зависимостью. Ничего ужасного в этих людях нет. Вы любого человека загоните в угол, в котором у нас находятся люди, живущие с зависимостью, у них нет доступа к лечению, к нормальному, и у них со всех сторон они только издевательства видят, даже со стороны своих близких, их все предают, включая медицинское сообщество, из них делают чудовищ. И вот включая, я говорю, даже вот за время короткой нашей беседы, Сергей, ну вот хотя бы не наркоманов, а почему бы и наркоманов тоже? Потому что люди, которые живут в зависимости, тоже заслуживают гуманного к себе отношения.
Ну, коль уж государство правовое и социально ориентированное.
Совершенно верно.
Да. Да. Но вот у нас совсем немного времени остается до окончания программы. Вы, говоря, если говорить о наркозависимых, скажите, а как-то продвинулась ваша жалоба в Европейском суде по правам человека относительно возможности, возвращения возможности людям наркозависимым проходить метадоновую терапию?
Ну вот мы ждем рассмотрения со стороны ЕСПЧ. Коммуникацию мы полностью прошли, полтора года она длилась, и теперь у нас...
Правительство ответило на все вопросы.
Правительство ответило, там были третьи лица, там включая вот ООНовские всякие агентства и прочие, да, им ответили в обратное направление, ну и все, теперь вот финальная стадия, мы ждем, когда ЕСПЧ рассмотрит.
У меня вот еще такой вопрос, Елена, к вам. Много говорилось о там предполагаемом ущербе от деятельности людей, которые участвуют в этом наркосбытии, как бы, или по-настоящему, или не по-настоящему. А можно ли считать, что вот органы, ответственные за пресечение наркотиков, наносят еще больший ущерб людям, которые нуждаются, например, в тех же наркотиках по медицинским показаниям, ну, онкобольные, которым сейчас невероятно сложно, просто невероятно, люди жизнь самоубийством кончают, получить лекарства, которые им действительно нужны, потому что врачей запугали, в том числе и вот этими какими-то кадеиновыми делами в отношении ветеринаров и в отношении онкологов, запугали вот эти наркоконтролирующие службы.
Ну, на самом деле все очень-очень сложно. И есть дела, которые как бы, родители плачут, дети плачут, потому что есть действительно больные люди, которым нужны эти препараты. И на самом деле это очень печальная ситуация сейчас. То есть вот ее как решить? То есть если человек здоровый сидит, это как-то еще ты решаешь и понимаешь, что он здоровый. А вот когда больные люди сидят, и вот отношение к ним как к наркоманам именно по этой части лекарства очень... Ну, есть такой Антон Дроздов, который выезжал буквально вот на днях. Как раз у него такой случай. Там онкобольной, не было препаратов, не было лекарств, он осужден. Причем ему, по-моему, даже нельзя по показаниям медицинским находиться в принципе. Вот в тюрьме.
В местах лишения.
Да, в местах лишения. Вот они. Он еще не вернулся, как бы. Я просто не знаю, с чем там все закончилось. Но такие случаи есть очень много.
Но я сейчас имею в виду как раз истории, не касающиеся врачей. Не тех, тех людей, которые отбывают сроки, а врачей, которые запуганы, ну, тех же ветеринаров, которые фактически вынуждены живодерством заниматься и просто обездвиживать животных вместо того, чтобы их усыплять, потому что это все страшно. Вот здесь что-то должен предпринять законодатель, государство, кто-то, чтобы врачи обезопасили в этой части, ну, а, соответственно, и общество.
Ну, еще при ФСКН там был принят ряд мер. Помните, это несколько адмиралов, генералов там покончили жизнь, да, в связи с тем, что они были онкобольными, и у них не было доступа к опиоидным анальгетикам.
А врачи были запуганы. А
они не могли, да, их выписывать. Но вот там ситуация немножко поменялась в лучшую сторону. Вообще, так скажем, если принципиально подходить к этому вопросу, принципиально система может изменить решение, в соответствии с которым основа наркополитики должна, скажем так, писаться врачами. Она не должна писаться правоохранительными органами. И врач должен обладать свободой усмотрения в вопросах назначения медицинских препаратов. И если речь идет об обороте незаконном, то, в общем-то, Минздрав должен иметь большую роль, а не как сейчас. Минздрав не может ничего говорить, потому что, по сути, вся эта сфера регулируется правоохранительными мерами. Да. Поэтому есть ни лечения,
ни... Да. То есть, значит, резюмируя все уже сказанное, во-первых, вы предлагаете, и я знаю, что такая на Change.org есть такая петиция, амнистию людям, которые приговорены по так называемым наркотическим статьям, пересмотр к подходам государственной наркополитики и проверка...
Ну, какой-то надзорный орган вот должен быть.
Уголовных дел, вынесенных, да. Уже и вступивших, да, в силу.
Должна быть прозрачность.
На предмет устранения возможных фальсификаций.
Потому что все это закрыто, и никто ничего не знает, что происходит.
Знаете, вот я даже писал по этому вопросу такую небольшую заметку на дружественных сайтах, где писал, почему люди, которые привлечены по 228-234, они жертвы политических репрессий. И там в чистом виде, с юридической точки зрения, как раз и даются аргументы, почему существующий порядок — это как раз в чистом виде политические репрессии.
Ну, в двух словах, вот. Поясните.
Ну, в двух словах, если смотреть, что такое репрессии. Да, это необоснованные, это когда... то есть научного обоснования нет.
Компанейщина.
Компанейщина, да, нет научного обоснования. Это когда, по сути, деятельность административных органов приводит к репрессиям, а судебные органы мало что могут сказать. Ну и так далее. То есть все признаки, которые указаны в политических репрессиях, они вот по 228-234 соблюдаются. И, соответственно, если признать вот эту наркополитику политические репрессии, то тогда можно будет создать комиссию, которая бы могла, вот признав эту деятельность политической репрессии, соответственно, могла бы негативные все последствия вернуть хоть в какой-то степени в обратную сторону. Ну, были же у нас в свое время жертвы сталинских репрессий, да, а потом же при Советском Союзе.
Понятно. В общем, надо жаловаться в ЕСПЧ, наверное, да?
Почему это может сделать наше правительство, наш президент?
Если бы будет на то политическая воля, как любит выражаться, собственно, сам президент. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Эту передачу вы также можете смотреть на телеканале «Настоящее время». Со мной в студии «Радио Свобода» были адвокат, ведущий аналитик по правам человека канадской правовой сети по ВИЧ СПИД Михаил Галиченко и правозащитник Велена Шор. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода». Всю неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода»
19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.